Мир вам, дорогие братья и сестры, всех вас сердечно-сердечно приветствую. Один стих, который мне хочется прочитать, Евангелие от Матфея, 26 глава. И здесь Христос произносит следующие слова. В 39 стихе. «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Аминь». В нашей с вами жизни, братья и сестры, я думаю, мы очень часто слышим это слово «хочу» или «не хочу». И как только ребенок появляется на свет, как только он начинает говорить, все чаще и чаще родители сталкиваются с этой проблемой «хочу, хочу, хочу». И вы знаете, если мы видим здесь Христа, который откровенно признается в том, что то, что стоит перед ним, какая перспектива, Голгофа, и он вздрагивает от этого, он говорит «не хочу», но при этом он говорит «хочу поступить так, как хочешь ты, Господи», то мы видим с вами, ученики поступают немного по-другому. Он оставляет, он берет с собой троих, он говорит, что «я нуждаюсь в вас», он говорит «бодрствуйте, молитесь, поддержите меня». И что мы видим, как только Христос уходит, они засыпают. Они хотят спать. Победить плоть бывает крайне тяжело. И этот призыв «Вы нужны мне, поддержите меня» проходит мимо них. Они просто спят, и один раз, и второй, и третий. Чего хотели священники, братья и сестры? Они жаждали одного. Как можно скорее избавиться от Иисуса Христа. Он им мешал. Он был им как кость в горле. Он раздражал их. И они, наверное, переходили какие-то грани разумного в своей жажде избавиться от Него. И это «хочу» было ярко выражено в их жизни. А чего хотели ученики? Совсем недавно они говорят ему, хочу сидеть по левую сторону. Другой говорит, а я хочу по правую. Если мы думаем, что это только двое хотели, мы ошибаемся. Это то, что может проникнуть в сердце каждого человека. Хочу! Хочу что-то! Плоть моя жаждет этого! И человек делает то, что он хочет. Христос. Христос говорит, впрочем, не как я хочу, но как ты. Вы знаете, другой стих Священного Писания у Иоанна, в 19 главе, 28 стих, когда Христос, можно сказать, перед смертью произносит слова. Здесь написано: «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду». Он жаждал исполнить волю Божию. Он хотел сделать то, что прославит Отца. Он хотел выполнить то, ради чего Он пришел на эту землю. И Он говорит, «Я жажду». Его хотение было сконцентрировано на воле Божией. Не на каких-то человеческих желаниях, чувствах, помышлениях. Он хотел исполнить то, что жаждал его отец. Распятый на кресте, он говорит слова: «Отче, прости им». Не знают, что делают, не ведают, что делают. Это жажда Иисуса Христа. Это желание Его, это хотение Его. В Евангелии от Иоанна в 17 главе, в первосвященнической молитве, так называемой, мы читаем там и видим, что Христос говорит «Я» 23 раза. Я представляю, если бы любой из нас начал так часто говорить наше «Я», то обязательно в какой-то момент мы сказали бы: зазнался, возгордился, себя хочет воспеть и прочее, прочее. Но Христос, молясь здесь, молится Отцу Своему, и Он, в общем-то, отчитывается перед Отцом то, что Он сделал. Он произносит такие слова: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты получил мне исполнить, я открыл имя Твое человеком, слова, которые Ты дал мне, я передал им». Не свои слова, не то, что хотелось, не то, что виделось или не то, что понималось. Он говорит: «То, что Ты дал мне, я передал им. Я соблюдал их во имя Твое. Я сохранил, и никто из них не погиб». И многое другое еще можно прочитать здесь. «Я прославил Тебя, я совершил, я открыл, я соблюдал». Он стоит, как, может быть, часто мы говорим, в немощи своей, и говорит: «Если бы не Ты, Господь». Меня удивляет молитва апостола Павла, когда он пишет второе послание к Тимофею. И здесь, в первой главе второго послания к Тимофею, он говорит: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью». Обратите внимание: «Благодарю Бога, которому служу, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Братья и сестры, в первом стихе, во втором стихе он говорит: «Тимофею, возлюбленному сыну». Разве можно забыть возлюбленного? Разве можно забыть самых близких, самых дорогих нам, нашему сердцу людей? И апостол Павел показывает нам, как он, какие взаимоотношения у него с Богом. Он показывает нам, что он ничего не может на этой земле без Бога. Он даже о возлюбленном Тимофее не может молиться без Божьей помощи, о чем он и здесь свидетельствует. Благодарю! Братья и сестры, наш Господь жаждал только одного – исполнения воли Отца Небесного. Знаете, наше «я» очень часто мешает нам исполнить волю Божию. Я недавно буквально вернулся с Одессы и пережил там такое для себя переживание. Был приглашен в Центральную Церковь или в Первую Одесскую Церковь. Давно мечтал в нее попасть. Часто бывал в Одессе, но как-то не попадал, не получалось, не попадал. Церковь, которой трудился Василий Ефимович Логвиненко, надеюсь, многие помните его. И вот Сергей Викторович Санников позвонил мне в четверг и предлагает, чтобы я проповедовал. Я очень деликатно отказываюсь, знаю, что там есть братья, кому проповедовать. Вы знаете, я отказался, а сам два дня хожу, мучаюсь и как-то не по себе. В субботу уже вечером как-то успокоился, смирился, что... Думаю, ну, если позовут, утром приду, братья скажут, проповедуй, буду проповедовать. Прихожу на служение воскресное, утром к братьям туда прихожу, они мне говорят: «Ну, так как ты категорически отказался проповедовать». Вы знаете, братья и сестры, вот прозвучало так, как будто от Христа отказался. Вот в жизни нашей происходят такие моменты, вроде... Ну, какие-то малозначимые, но они звучат, как будто ты отрекся. Когда Господь обращается к Ионе, и мы читаем это, и здесь четко написано: «Было слово Господне к Ионе: встань, иди в Ниневию, в город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». А что делает Иона? Встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Встал Иона для того, чтобы бежать в Фарсис, от лица Господня. Хочу бежать. И не хочу исполнить воли Божией. Знаете, вот это в нашей жизни настолько сегодня переплелось, настолько оно многих из нас с вами прободило, кого-то в меньшей степени, кого-то в большей степени. В это время, когда сегодня можно зарабатывать средства, покупать одно, другое, пятое, десятое, человек не знает меры, когда остановиться. Хочу, хочу и хочу. Но когда Господь говорит, иди, соверши волю Божию, иди проповедуй, иди свидетельствуй, братья и сестры, мы здесь встаем, как завороженные. Мы не готовы. Мы часто оказываемся не готовы. И это наше поражение. Вы знаете, наше «я» действительно мешает исполнять волю Божию. Помните пример такой? Израильский народ переходит Иордан, входит в обетованную землю. И, ну, кажется, столько чудес они уже видели. И так Бог удивительным образом сопровождал их, благословлял их. И что мы видим? Пал Иерихон, торжество такое. И вот приходят издалека с Гаваона люди, оделись в ветхую одежду, вот все изобразили таким образом, чтобы натурально выглядело, что они действительно пришли издалека. И говорят, давайте заключим с вами мир. И они говорят, да, клянемся, живите, мы вас не тронем и так далее. Через трое суток узнают, оказывается, они живут 3 дня ходьбы. И вы знаете, что происходит? Происходит страшная вещь. Они говорят, как же так? Мы поклялись, что они будут живы, и что же мы теперь должны это отменить? О том, что они их обманули. О том, что Бог сказал, что вы должны освободить эту землю. Все нечистое должно быть удалено. Эта земля для вас, где будет прославлен Бог. Они говорят, как же так? Мы же поклялись. И смотрите, какое они принимают решение. Иисус Навин, 9 глава, с 22 стиха. Иисус призвал их и сказал, для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего. Слушайте, Иисус Навин произносит, старейшины все решили, вы прокляты. Как можно было то, что проклято, отправить на служение дома Бога? Будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего. Это приговор для тех, кто проклят. Проклят Богом, проклят уже старейшинами, потому что увидели их ложь, неправду, всю нечисть. Но как можно было их отправить на служение дома Бога? Наше «я» делает нас безумными. Наше «я», наши хотения, наши желания действительно порабощают нас. Но на этом примере я хочу привести другой пример про апостола Павла, который на фоне того, о чем сейчас мы говорили, Иона, или случай с жителями Гаваона, мы видим апостола Павла. Апостол Павел, который сидит в тюрьме, который пишет второе послание к Тимофею, мы его уже вспоминали сегодня. И вот о чем он переживает, чего он хочет, братья и сестры, оно выражено в этом послании. Человек, который говорит, что я уже становлюсь жертвою, он реально уже понимает, если еще в первом, когда он писал первое послание, он говорил, он не писал, что он уже действительно видит свою смерть. Нет,
Он это увидел, когда уже писал второе послание. И он говорит молодому служителю, Тимофею, он хочет передать ему, наверное, самое дорогое, самое важное в его жизни. И он говорит ему, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других нужей. Апостол Павел хочет, чтобы благая весть распространялась. Он не хочет, чтобы она умерла вместе с ним или его друзьями. Нет, он говорит, ищи верных людей. Это жажда, это хотение апостола Павла, он передает это в Тимофея. Ты должен хотеть, ты должен это делать для славы Божьей. Конечно, плоть хочет отдохнуть. Конечно, плоть не хочет делать то, что славит Бога, потому что есть воздействие сатаны. Но апостол Павел говорит, ты должен это сделать, научить других, передать. Вы знаете, когда он находится уже в этой темнице, и второе заключение Павла сопровождалось тем, что он уже не был на таком вольном поселении, как это было во времена написания первого послания, он находится в темнице, в узах. Он просит, чтобы ему принесли филонь, такая шерстяная накидка, потому что ему просто холодно там. Но суть в другом. Он пишет, принеси книги, особенно кожаные. Принеси мне Писание. Он живет этим, он хочет этого. Он не говорит, иди там ходатайствуй всем, где только можно, поднимай восстание, чтобы меня освободили. Он говорит, принеси кожаные книги. Для чего они ему нужны? Он говорит, Марка приведи с собою. Для чего? И он подчеркивает и говорит, ибо он мне нужен для служения. Апостол Павел ожидает смерти в холодной темнице. Кажется, многие люди сходят с ума, а он говорит, мне нужно служить Богу. Мне нужен Марк, мне нужны кожаные книги. Я должен служить Господу.
В первосвященнической молитве апостол Павел, наш Господь Иисус Христос, 6 раз говорит о единстве. Он призывает учеников своих к единству. Он говорит о своем единстве с Богом. Он говорит о том, что это единство должно перейти на учеников и на нас с вами, как, так как и мы ученики Его. Единство и любовь – неразделимые вещи, братья и сестры. И когда-то Христос сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Если будете иметь любовь между собою. Мне по роду моего служения приходится посещать другие церкви. И иногда я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда мне начинают рассказывать, говорят, вот у нас тут 3 клана, у нас тут 2 клана или еще что-то. Братья и сестры, это даже произносить грешно. Разве Христос умирал за то, чтобы в церкви было 2 клана, 3 клана или 4 клана или еще что-то? Разве Он за это умирал? Он умирал за единую церковь. Он умирал, чтобы она была действительно светом, чтобы она была любовью, этим потрясающим светом для всего мира, который погряз во грехах. У нас в жизни, безусловно, есть друзья, которые очень близки нашему сердцу. Но, вы знаете, страшные вещи иногда происходят. Мы как-то готовы общаться с ними, но при этом мы готовы, простите за то, что я скажу, проявить какую-то неприязнь к другим людям. Мы готовы одних пригласить, а другим очень аккуратно, намеками, но все-таки показать на дверь. Очень близкий для меня человек, друг, он уже в вечности, однажды сказал мне: «Коля, сегодня нет ни одного человека, с кем у меня внутри моего сердца могли бы возникнуть какие-то переживания, какая-то, ну, скажем, огорчение, неприязнь или еще что-то». Он говорит: «Христос во мне победил это. Нет ни одного человека». Братья и сестры, у нас у каждого есть люди, которым у нас может быть какая-то в той или иной мере неприязнь. Мы боимся, может быть, сказать себе: это грех, от которого нужно избавляться.
Мне очень по сердцу была сегодня молитва Сергея Николаевича, когда мы молились с братьями, и он молился о том, чтобы Господь благословил поступать субботниками по-христиански. Вот поступать так, как действительно учит Господь. Любите врагов ваших. Любить нужно. А мы даже не врагов порой способны не любить. В Деяниях, во второй главе, в 47 стихе, написана удивительная вещь о первой церкви. И здесь написано следующее: «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Братья и сестры, первая церковь, у нее было много тех, которые не любили, которые гнали, которые ненавидели. Но при всем при этом у нее был удивительный свет, который говорит о том, что она находилась в любви у всего народа. Мне даже трудно представить, как это вот быть в любви у всего народа. При всех тех сложностях, в которых она находилась. Но она была источником любви Божьей. Она была этим светом. И это любили. И это призыв сегодня каждому из нас, братья и сестры, чтобы в нашей жизни, в нашем поведении не наше «я», не наше «хочу» действовало, царствовало, а то, что хочет Господь. И мы будем самой благословенной и самой счастливой, и самые верные нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.